Когда человек принимает Слово Божие, то с ним происходят потрясающие перемены во всех сферах его жизни. Он не может после принятия Слова Божия остаться тем же человеком. Эту радикальную перемену пережили фессалоникийцы, которым апостол Павел написал два послания. В них Павел несколько раз напоминает им, какое значение имело его проповедование среди них. «Я не стыжусь благовествования Христова», — говорит он в своем послании к римлянам, «потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Вы заметили, что благовестие, оно двухстороннее. Во-первых, оно есть сила Божия, это Божий динамит. Оно сильно разбить самое черствое и окаменевшее сердце. «Слово мое не подобно ли огню, — говорит Господь, — и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Вот почему Слово Божие не нуждается в защите. Его только нужно пустить в ход, и оно само докажет, что оно способно делать. Но это только одна сторона. Есть и другая сторона, которая не менее важна, чем первая. Слово Божие остается бесплодным в его действии, в его спасательной и искупительной силе, если оно не принимается как Слово Божие. Поэтому-то в первом своем послании фессалоникийцам, во второй главе, в 13 стихе, Павел говорит: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявший от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть по истине, которое и действует в вас, верующих». Почему действовало в них Слово? Потому что фессалоникийцы его приняли как Слово Божие. Если вы имеете при себе Библию, то обратите, пожалуйста, ваше внимание на слово «как» в этом 13 стихе, который повторяется в нем два раза. Вы заметили, что слово это написано курсивыми буквами? А это значит, что слово «как» было добавлено переводчиками и потому не находится в оригинальном тексте. Поэтому мы не нарушаем текста, упуская это слово «как». И сделав так, послушайте, как гласит наш текст теперь. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявший от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не Слово человеческое, но Слово Божие». Вот тут, дорогие мои, весь секрет. Они приняли не слова Павла, или слова Силы, или слова Тимофея, но Слово Божие. И в этом они хорошо поступили. Они отказались слушать человеческие учения, для них единым авторитетом было Слово Божие. И никто иначе не мог их убедить. Для меня мало значит, если кто-нибудь мне скажет: «Ваш Христос не силен спасать, Библия ведь одна выдумка, ваша вера – воображение и больше ничего». Что ж я отвечу такому человеку? Если он искренен и желает знать, то такому я имею ответ. А если нет, то фактически такому человеку нет ответа. Пусть говорят, что благая весть выдумка, а я пережил ее силу, и притом Дух Божий свидетельствует мне, что она истина. Для меня это пустое возражение. Это было бы равносильно тому, что если кто-нибудь мне сказал, что нет воздуха, когда я им дышу, или нет света, когда я его вижу. С таким человеком без толку спорить. Так точно и о пережитом. Не убедить человека, который сам не пережил или не хочет об этом знать. Может ли он своим отрицанием доказать несуществование того, в чем я убежден, что знаю, что имею? Попробуйте, например, убедить астронавта Джима Эрвина, который 3 дня и 3 ночи был на Луне, что нет Бога. Ведь он не какой-нибудь невежда, но человек интеллигентный, с высшим образованием. Джим Эрвин свидетельствует, что когда он был на Луне, то у него было сильное внутреннее переживание, что Бог имеет особый план для его жизни. «Посадка на Луну, — говорит он, — не может удовлетворить душу человека. Там, на Луне, Господь призвал его возвещать благую весть людям здесь на земле. Теперь он является разъездным евангелистом и проповедует благую весть людям. Ну-ка докажите вашим неверием, что его вера неподлинная. Думаете ли вы, что ваше неверие что-нибудь доказывает? Да, оно доказывает, что вы не пережили того, что пережил Джим Эрвин. Как можно спорить с человеком, не имеющим жизни Божией? Скажите, как можно спорить с слепым о прелести многоцветного захода солнца или о музыке с глухим человеком? Они не имеют общего основания обсуждать такие предметы с видящими и слышащими людьми. «А я не верю в ваш духовный опыт», — возражает какой-нибудь неверующий. «Это меня ничуть не смущает. Я другого не ожидал. Оно только доказывает, что у него не было такого опыта». Нельзя опровергнуть свидетельское доказательство недоказательством. Возьмите такой пример. Человек украл машину. Взял он эту машину на глазах трех свидетелей. Но на суде, несмотря на свидетельство этих троих, подсудимый не признавал себя виновным. И по каким это соображениям? Его аргумент такой. Он может доказать свою невинность людьми, которые не видели, что он украл машину. Но скажите, какая польза из того, что он мог найти и тысячи таких, которые не видели, что он украл, когда трое были очевидцами его преступления? Видите, такой аргумент не устоял бы ни на каком суде. Пусть твердят тысячи или миллионы, что нет силы Божией в благовествованиях Евангелия, это только доказывает, что эти люди его не пережили и потому некомпетентны судить. Если трое из нас знают, мы его пережили, то скажите, какие аргументы смогут изменить наше свидетельство? Мы знаем, что Евангелие совершило в нас благодарение Господу, и мы знаем, что оно совершит тоже в каждом, который его примет. Дальше заметьте свидетельство всех тех, в которых это слово произвело свое действие одинаково. В их свидетельстве нет противоречия. Вот почему Павел пишет фессалоникийским верующим, «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее». Эти люди, которые обратились в Иудеи, были евреи, совершенно иного происхождения, как расового, национального, культурного и религиозного, чем фессалоникийцы. Одни были иудеи, а другие – греки, и тем не менее стали братьями, членами одной семьи. Поэтому они стали похожими один на другого. Если бы вы их попросили засвидетельствовать о том, что произвело в них Евангелие Иисуса Христа, то есть Слово Божье, то несмотря на то, что они никогда не встречались, никогда друг с другом не разговаривали, обратились при совершенно разных обстоятельствах и через разных служителей Божьих, свидетельство их было бы одинаково. Фессалоникийцы ничего не знали, например, о Моисеевом законе. Они были язычниками, поклонялись идолам, и тем не менее, когда они обратились через услышанное Слово Божие, они стали вылитыми портретами своих братьев-иудей. В своем свидетельстве как иудей, так и грек в первую очередь включил бы то, что он имеет падшую греховную натуру Адама. Как бы каждый из них его не выразил, первое, что входило бы в их свидетельство, это то, что они грешники. Послушайте свидетельство обращенного из рода израильского, колена Вениаминова, еврея от евреев, по учению фарисей. Что говорит он? «Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, потому что все согрешили и все лишены славы Божьей». Возьмите любое чадо Божие, пусть оно будет из глубокой сибирской тайги, или из Москвы, или Калифорнии, или Японии, Африки, Израиля. Все они скажут в один голос, мы согрешили и нет у нас своей праведности, но стоим виновными перед Богом. Все это лишь одна доля их свидетельства. Они тоже скажут, что все они обратились к Господу верой в Иисуса Христа. Тот же еврей из евреев, но теперь чадо Божие говорит в своем послании к римлянам, нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Пусть он будет русский или японец, американец или африканец, язычник или еврей. Если он чадо Божие, то все они скажут, что стали они таковыми только через веру в Иисуса Христа. Но заметьте, в чем они еще похожи. Слушайте, что дальше пишет Павел фессалоникийским верующим. «И вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». Каждый истинно возрожденный человек, будь он иудей или грек, вскоре узнает и засвидетельствует, что с того момента, когда он стал чадом Божьим верой в Иисуса Христа, мир стал его ненавидеть. Он сразу же почувствовал к себе антагонизм мира. Да, уверовавшие в Фессалониках моментально почувствовали на себе ненависть своих же единоплеменников. Их волокли по улицам, делали домашние обыски, таскали в милицию, штрафовали, ложными обвинениями возмущали против них жителей города. И Павел в своем послании напоминает им, что такое же издевательство пережили над собой иудеи, принявшие Иисуса как своего Мессию. Есть в Новом Завете одно единственное послание без подписи автора. Послание это к евреям. Мое личное мнение, что Павел его написал. Его авторство замечается как в содержании самого послания, так и в его стиле. В этом послании он напоминает уверовавших иудеев о пережитом ими гонении от своих единоплеменников, когда они стали христианами. Читаем мы об этом в 10 главе, начиная с 32 стиха. Слушайте, «Вспомните, — говорит он им, — прежние дни ваши, когда вы, бывшие, просвещены, выдержали великий подвиг страдания. Теперь послушайте, чего им стоила их вера. То сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других». Слово «зрелище» происходит от слова «театр». «Вы сделали спектаклем для мира, зрелищем». Люди проходили мимо вас, указывали на вас со смехом и издевательством. Вон идет Баптист. Но их преследование имело и физический аспект. Слушайте. Расхищение имения вашего приняли с радостью. Вы слышали? С радостью. Что дало им радость в таких противных обстоятельствах? Как, например, реагируем мы, когда у нас что-нибудь украли, или окно побили, или крыло на машине помяли. Такой инцидент может испортить нам настроение на целый день. А эти верующие с радостью приняли расхищение своего имения. Подумайте, их же родственники растаскали их имущество, ломали, рвали и воровали все ценное, которое эти уверовавшие в Иисуса, как своего Мессию, имели. Их дома сжигали или превращали в развалины. И Писание говорит, что они радовались. Только верующий может при таких обстоятельствах радоваться. Почему? Сказано, что они что-то знали. Знали они то, что каждый верующий знает и чему может засвидетельствовать. Слушайте, вы расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непроходящее. Да, и в этом свидетельство всех детей Божьих одинаково. Как Иисус Христос сказал, «В доме Отца Моего обители много. Они ожидают города, имеющего основание, которого художник и строитель сам Бог. Они все говорят о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, говорит Слово Божие, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Они стремятся к лучшему, к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Мой друг, имеешь ли ты такое свидетельство? Можешь ли ты петь с теми, которые омыты кровью Христа, «Отчизна моя в небесах, к ней стремится и рвется душа»? Если у тебя нет этого свидетельства, то ты не чадо Божие. ты должен родиться свыше, верой в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь, кто бы ты ни был, ибо нет различий, один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. О, Дух Божий, открой еще многим сердцам познать Твою любовь к ним во имя Иисуса Христа. Аминь.